«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, кто бы вы думали, к нам пришел в этот час?
Ну, как и всегда,
Дед Мороз.
Яныч, слушай, тут очень большая история разворачивается.
Нас судить будут?
Ну, пусть попробуют.
Нас арестовывать пришли, как говорит
Булгаков. Ну, с собой не коты, бегемота, да.
Но зато Аннушка уже разлила масло.
О, да. Да. Знаете ли, это же никто не может знать, что тоже мне бином Ньютона.
А нам остается найти ту стрелку трамвайную.
Это да. Так вот, значит, смотри, большое появилось, ну, такое движение в сети.
Движение в сети, это уже смешно.
Так что постоянно беседует с народом через Инстаграм.
Ты?
Нет, не я, руководитель Чеченской Республики. Рамзан
Бузова
Кадыров.
И Кадыров в Инстаграме одновременно.
Подожди, там так. Серьезная вещь. И да, Рамзан да. Кадыров написал большой пост, связанный с тем, что он говорит о том, что немецкий сайт, который настроен против России, распространил заявление от имени саудовского наследного принца, который абсолютно не соответствует действительности, и он с ним беседовал, и тот абсолютно дезавуировал, сказал, что нет, никогда ничего подобного он не говорил против России, и что это было запущено врагами. Ну, то есть, вот этим самым немецким...
А что, мы одни должны получать, что ли?
Немецким сайтом. Нет, ну, в том плане, что это, я думаю, хорошая новость, если это соответствует действительности. У меня к тебе просьба, если можешь, там, через своих разносторонних контактов выясни, пожалуйста, соответствует это действительности или нет?
Смотри, это невозможно выяснить, потому что ссылка была на какой-то западный сайт, который сослался на какой-то саудовский сайт, которого невозможно было отыскать. Значит, дело в том, что ну, ты не можешь там выяснить, оправдали, что унтер-офицерская вдова высекла сама себя. Потому что, во-первых, назначение Мухаммеда бен Сальмана взорвало всю линию престола наследия. И не надо думать, что это окончится просто так. Тем более, что его соперника Мухаммеда бен Наифа американцы не списали в расходы. Да, он перестал быть министром внутренних дел, но он остался смотрящим за обменом информацией по терроризму. Это значит, что клан бен Наифа будет впускать самые различные оборотки и вообще много чего делать по поводу молодого человека, который вот-вот, учитывая состояние его батюшки, станет королем. Мухаммеда бен Сальмана. Не надо думать, что в Саудовской Аравии не умеют информационными технологиями работать, тоже умеют. Во-вторых, у Мухаммеда бен Сальмана врагов столько. Это и Египет, и Эмираты, и Катар, уж тут вообще не о чем
сейчас,
говорить.
Прости, я точно процитирую Кадырова. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов говорит, что подобных высказаний страноследнего принца Саудовской Аравии в адрес РФ и руководства не было. Источник – это лженемецкий сайт, который находится под контролем врагов хороших отношений между Россией и исламским миром. Посольство Саудовской Аравии в Москве потребовало от российского сайта, который распространил статью, удаления этой лжи, иначе на них будет подано в суд. В канцелярии наследного принца также заявили, что такого интервью не было. Это же не первый случай, когда через сомнения... Ну, это то, о чем ты говоришь.
Слушай,
что...
Михаил Леонидович очень хороший специалист. Он, может, конечно, и не лучший друг саудовского принца, у него в окружении он точно не входит, но наш посол в Саудовской Аравии, действующий, бывший, очень профессиональный. И на самом деле сейчас какая-то странная вещь, когда у нас налажены нормальные отношения со всеми практически игроками в заливе. Чего отродясь не бывало. Они вообще с нами никаких отношений не имели. Но сегодня, как ты видишь, по визитам, на высшем уровне, я имею в виду, визиты к Путину. Ну, я не знаю, чего из них выйдет. Но то, что мы являемся тем игроком, который вот действительно важен, серьезен и необходимо в каждой критической ситуации проложиться на всякий случай с русскими, поговорив, это интересный факт. Я очень хорошо помню, как в 90-х годах, ну, уж слабее не было никого в арабском мире, Ясир Арафат в Газе не пригласил наших дипломатов на открытие аэропорта. Всех пригласили, нас нет. Это было очень обидно. Ты понимаешь, а что пощечина? Ну, мы сидели просто с покойным Володей Рыбаковым и пытались понять, благо я дружил и дружу вполне себе с Абумазаном, который тогда был номером вторым, сейчас в ПНА номер первый. Открывается аэропорт, ты представляешь, что такое за событие? Мы как раз два вертолета Арафату подарили, у нас не было денег. Все, давай до свидания, кто такие русские, зачем они... Это вот вчера союза не стало, 2-3 года прошло. Но мы ко-спонсор мирного процесса. Не-не-не-не-не, ребята. Это будет раздражать американцев, это будет раздражать норвежцев. Норвегии тогда, почему процесс Осло, сели на воду, там на водные проекты, а нам вообще не дали ничего, надо сказать. Это сейчас все так сладко-сладко. Это сейчас 75 миллионов на центр в Вифлееме. Ну, пожимаю плечами, Вифлеем — город для христианской религии не самый последний. Центр построили замечательный. Наш представитель на палестинской национальной автономии вообще сидит, Айдар Аганин, совершенно замечательный профессионал, который еще в свое время и Руси Альяум создал. Настоящий по влиянию на арабский телеканал. То есть вот ладно. А тогда? Да в гробу нас видели. При всех, кстати, аплодисментах, нам же тогда никто не говорил, что мы разорванные в клочья,
конечно,
региональные. Нас тогда хвалили, облизывали, как эскимо, потихоньку растаскивали на щепочки и вот для собственного барбекю. И в этом плане, ну, понятно, что будут сыпаться на Мухаммеда бен Сальмана всякие фейки. Нас, как всякого влиятельного, достаточно влиятельного игрока, который умудрился малепусенькими силами, ну очень слабо, с точки зрения американцев, нас в Сирии вообще заметно быть не должно. При этом мы ломаем войну о колено. Террористические группировки ничего не могут сделать. Мы умудряемся влезть в дипломатическую игру внезапно с союзником по НАТО Турции и посадить их за один стол с главным противником Ираном. А это как? Ну, так же не бывает ни по каким раскладам. Госдеп действительно не понимает, что с нами делать. Но при этом все, кто только может, будут интриговать, будут врать, будут стравливать. Но это тоже надо понимать.
Да,
нельзя
войны,
реагировать,
да,
на каждую информацию. Я говорю это 100 раз журналистам, которые хватают любую собачью чушь. Господи, с чем только они звонят. Не пытаются создать передачу по мотивам какой угодно чепухи, которая появилась где-то в интернете, и ты начинаешь спрашивать: ребята, а вот откуда это новость? А у нас есть новостной повод. Да пропадите вы с вашими новостными поводами. Не всякий повод – повод, не всякая новость – новость. И на эту тему, ну, Путин очень спокойный человек. К счастью, он не эмоционален. Он выдерживает все это, как итальянцы колбасу. Как известно, невыдержанная колбаса, она не колбаса. Ее надо перетерпеть и посмотреть, что с ней будет, когда она дозреет, как и сыр, как и все остальное, вино в бочечках. А если там закопал зернышко, сразу выкопал и съел, потому что кушать хочется, так это вот у тебя сразу новость, ты сразу реагируешь. Нам что, разбомбить Саудовскую Аравию надо было? Более того, ну вот представь себе, ну мало ли какие разговоры арабских, чрезвычайно эмоциональных мужчин могут быть где угодно между собой. И что? Значит ли это что-то? Нет. Если бы все слова и все обещания, и все угрозы, и все, на самом деле, фетвы в наш адрес мы воспринимали как принципиальный повод для того, чтобы стереть эту страну с лица земли, то по Чеченской войне их бы давно всех не было. Всех! Я про афганскую даже уже и не говорю. Ну, как-то, а смысл тут же тоже надо понимать. А смысленный результат у тебя будет. Увидим, чего там будет. У саудовцев сейчас будут очень нехорошие времена. Они так вляпались с этой катарской историей. Их так развели.
А в чем суть, в чем вляпались?
Ребят поверили, плохо, что они могут делать чего угодно за свои 109,7 миллиарда долларов по военным контрактам или за там 350, а может даже и 380, обещанных Трампу просто. Но они поверили. Молодой мужик, 31 год, эмоциональный будущий король. И они начали наезд на Катар, потому что они его не любят, потому что... Но, в конце концов, потому что Монтеки не любит Капулетти. История о том, как они собирали улемов салафитских со всех концов, откуда могли, чтобы те сказали: а катарские эмиры не наследники Ибн Вахаба. Вовсе это даже и другая семья. там же еще это. А кто учение партии верно понимает? Проклятые ревизионисты и с какой они стороны? Или мы? И тут вопрос, кто мы, а кто ревизионисты? Саудовцы или катарцы? Потому что этот салафизм с человеческим лицом, а он имеет право на существование? Вот они же всю жизнь... Из духи рассказывают, что эти, которые за Рияда, их просто много, но вообще они дикари, они отошли от движения. Они изменили линии партии. Вот у них даже женщины машину не водят, а у нас водят. Ну да. Они слишком жесткие, слишком регористичные. И опять же, ну, заноза в ботинке, ну, камушек. Понимаешь, вот ты куда ни пошел, камушек. И Египту. С Эмиратами в первую очередь надо было придавить Катар и забрать их мусульман. Потому что саудовцы, в принципе, сквозь пальцы начали смотреть на взаимодействие своего ставленника, президента Хади в Йемене, с Ислахом, с партией братьев мусульман. При этом они и там провалились, потому что, ну, как работала Саудовская Аравия с Йеменом? Деньги платила. Тупо. Просто. Желающие перестать кормить Кавказ и говорить, что не надо деньги посылать туда или сюда, можно, конечно, продолжать, ну, не знаю, войну в Чечне, распространить ее на все остальные субъекты. Очень важно, чтобы вы в проблемный регион немножко давали возможность ему быть не таким проблемным. Неважно, это наш Кавказ, это что-то в Центральной Азии. Потому что проблем, которые вы потом не расхлебаете. А так получилось, что принц Мухаммед обиделся. Он же большой мальчик. И когда он пришел, он велел: значит, никаких денег никаким племенам больше не платить. Все. Поняли тебя, брат, сказали саудовские чиновникам Харакаты Южного Йемена. И они перестали поддерживать президента Хади. Пометались, пометались, восстановили финансирование. Деньги стали брать. Но воевать не воюют. Заметьте, все правильно, но веры-то уже нет. В результате йеменская площадка провалена. В Сирии стагнация. Саудовская Аравия в Идлибе сцепилась с Турцией насмерть. Катар перешел в наступление с турками. Причем перешел в наступление в районе Великих Озер, в районе Уганды, в районе, кстати, Судана и Южного Судана. Так что сейчас продовольственная безопасность Египта оказалась под угрозой. Мало кто знает, но из Уганды... Скот не поступает, хладкомбинаты не работают, мяса не будет сейчас в Египте, и в результате египтяне решили перевести свои скотобойни на территорию Танзании, потому что вмешались турки и катарцы. Военная база сейчас с президентом Мусавени договорена, военная база в Могадишо с президентом Фармаджо сейчас получит первые 1500 турецких военнослужащих. Турция-то не случайно очень изящно обратилась к Саудовской Аравии, когда те потребовали убрать немедленно военное сотрудничество, никаких турецких солдат в Катаре. Турция сказала: что? Очень хорошо, давайте мы их на территорию Саудовской Аравии введем. Хотите турецкую базу? Там же была истерика. Там был крик о том, что саудовская армия на порядок лучше всяких таких вот турок, конечно. Но это был стёб. Турки и катарцы просто потихоньку вставляют разные шпильки в чувствительные интимные места своих противников. И Саудовская Аравия оказалась главным пострадавшим от всего этого. Потому что интервенцию не будет. Против интервенции в сторону Катара высказались все сильные игроки. И, кстати, и американцы, и европейцы.
А у Катара есть какие-нибудь базы?
Слушай, у Катара на своей территории есть база Аль-Удейд. И это не просто база, это супербаза. Это стратегическое командование американское. Все же происходит от Афганистана.
Я поэтому прошу понять, а как могло теоретически выглядеть вторжение в Катар?
Значит, рассказываю. У тебя Химки. Вот у тебя Москва и Химки. И ты вводишь, например, в Химки колонну танков. Ты можешь это сделать?
Нет.
Как? Через сухопутную границу?
Я не об этом. Нет, потому что у тебя еще в Химках заодно находится скромный военный городок, где, скажем, Таманская дивизия.
Тут понимаешь, как
смотреть. Я же к этому. Потому что немножко сложно ввести в Катар, если там у тебя торчит военная команда
США. Ничего сложного нет, потому что Бахрейн показал, военное командование США не будет вмешиваться ни во что внутриарабское.
Если оно не хочет.
Не, оно не будет. Давай так. Вот тут на американцев надежды как?
Никакой, да?
Ну, просто наглость была бы, да, и поссорились бы сильно все-таки, да, с Вашингтоном, эр-Риядский, но вмешиваться они бы не стали, прости, в напике борьбы за демократию. Никакой Пятый флот ничего не сделал. Когда шиитов там душили, давили как угодно. Танками давили, арестовывали.
Нет, подожди, ты сейчас о чем?
Бахрейн,
конечно, пример. Но в Бахрейне же усидела власть. И они ничего не сделали, когда надо было подавить восстание против власти.
Нет, они
не посмотрели, как через перешейк перешли войска соседнего государства.
Ну, они смотрели, но не
силы.
Видели. Да, и я тебе уверяю, что с точки зрения как раз ребят, которые сидят в Эр-Рияде, идея была в том, что американцы глаза предподзакроют, если что. Ведь было несколько случаев, мы уже об этом забыли, но было несколько случаев, когда саудовский спецназ и эмиратский спецназ пытался сместить катарского эмира и прошлого, и нынешнего. Вообще-то эмира Хамада в 95-м году поставили саудовцы, а уже через год попытались его свергнуть. Ну, просто поздно было. Как-то он уже проложился отношениями. Но не случайно поэтому катарцы... Американцы американцами, они решают свои вопросы. Катарская военная база просто убрать нельзя. Ну куда?
Она никуда.
Крупнейший аэродром региональный, полосы взлетные, командование. Больше миллиарда катарцы потратили на обустройство эти самые базы за свои. Сейчас Трамп будет просто из личного кармана вытаскивать эти деньги и куда-то переносить базу. Он что, сумасшедший? Более того, почему она в Катаре? Война в заливе, война в заливе. Ладно. А как там Аль-Каида начала атаковывать династию со словами о том, что на остров арабов, на Аравийский полуостров, как его называют, пошли неверные? Хм. Как, ведь это было причиной, как бы сказать по-русски, наезда Усамы бен Ладена на саудовскую династию. Выпустили неверных на святую землю ислама. В этом плане, дабы не раздражать, Кувейт освободили, но никаких баз в Саудовской Аравии американцы не хотят. Есть на Бахрейне, да. Пожалуйста, Кувейт замечательно. Дислокация на территории Катара, Эмиратов, султаната Оман. Welcome. И при этом турки – это тандем. Вот турки – это союзник. Братья-мусульмане для турок – это свои. Братья-мусульмане для катарцев – это свои. Заметь, Катар категорически отверг любые ультиматумы, он их послал подальше. Все эти 13 пунктов вместе с теми, кто их выдвинул. Ну, горе тут в чем? Средства массовой информации, телевидение, радио, интернет теперь все разносят. Раньше бы, ну, прислали бы гонца на верблюде с грамотой. Ну, порвал бы эту грамоту эмир Катара, выкинул бы собакам, отрубил голову гонцу, и все это как-то вот у себя... Правила игры такие. Теперь это видят все. Поэтому гонца и верблюда не затравишь. А опять же, все приходит просто электронными средствами массовой информации. Но все знают, что ультиматум был. Как может Катар выполнить такого рода унизительные требования? ООН уже сказал, а не смейте травить Катар из-за Аль-Джазиры. Представляешь, вот так вот. Деньги проплачивать надо все-таки с пользой. В этом плане саудовцы оказались в глупейшем положении. Потому что бабло, конечно, побеждает зло, как говорил покойный Березовский, но не везде, не всегда, и даже в очень большом количестве не всегда. А понты дороже денег – это не только отечественная поговорка. И понятно, что если бы они светились, то над Саудовской Аравией зарево было бы больше, чем над Москвой. Но в этом плане... Ну, не до того Мухаммеду бен Сальману, чтобы нас еще облаивать. Тем более, понимаешь, в чем дело? Там же большая операция в Сирии назревает. Ну, очень большая.
Кого с кем?
Ну, американцы свергать-то должны же Асада. Вот они уже уверены в химоружии. Они не скажут никому. Тут же все сказали, мы ничего никому не скажем, у нас есть данные, но мы вам о них не расскажем.
Ну, это, кстати, нормальная практика.
Ну, вот еще же интересная
такая же.
Нет, нет,
тема. Дела. Ну, я знаю, как управлять страной, но
нет,
вам
нет,
не расскажу.
Нет, нет, дело. Ну, согласись, кто будет рассказывать об источнике своей информации? Могут бояться запалить, откуда идет утечка.
Сообщают американские СМИ, американские военные корабли и самолеты заняли атакующие позиции, чтобы нанести удар по Сирии, если от президента США поступит соответствующий приказ. Это CNN со ссылкой на анонимные источники.
Ну, CNN сообщают. Верить нельзя.
CNN это, конечно, сильный источник. Но, да, конечно. Дело в том, что атака химическая, конечно, будет. И эту атаку химическую, вообще-то говоря, уже практически команда поступила. Все, что было сказано, означает, что подразделение, производящее химоружие на территории Идлиба, сейчас должны обустраивать любой инцидент или инциденты с тем химоружием, которое боевики производят. Ну, потому что если тебе говорят, мы ждем. А как они могут тогда не отреагировать? Они обязаны. А кто потом скажет, что это не Асад? Мы? А кто нам поверит?
Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Евгений Янович Сатановский с нами. И все же, давайте до конца определимся. Ну, понятно,
до конца мы не определимся.
Схематакой более-менее все ясно. Но вот атакующие позиции, которые заняли американские военные корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, это очень серьезно звучит.
О, зайчик моей души.
И настораживает тоже.
О, бабочка нектароносная, как пчела, и прекрасная, как махаон. У Анны Борисовны, чего вам ясно? Никому не ясно. И, по-моему, Трампу тоже не ясно, а вам ясно.
Ну что, химическая атака будет, скорее всего, будет, коль уж
столько слов сказано. Организуют, если надо, это же понятно. Ну,
а попрошено. Эти собрались, а чтобы долбануть.
Анна Борисовна, можно я не буду выдавать секретов Родины? Можно вы не будете Багдасаровым, тем более, ну, вы совершенно другого типа человек, на вас смотреть много милее глазу и слушать ваш небоблистающий голос куда как журчащий и умягчающий слух брутальных грубых мужчин, собравшихся, как правило, в этой аудитории, куда лучше, чем рычание Семена Аркадьевича. Поэтому прекратите требовать от меня выдавать секреты Родины и рассказывать, ну как же, вот вы американский шпион.
Нет, я немецкий. Российский гражданин.
А это вот одно другому не мешает. Вот понятно, что у российских же Майкла Бома, что ли, делать американским шпионом? Его за версту видно. А по принципу у нас в Сибири негры не водятся, да? Поэтому тут ведь как хотите. Мало ли как. Если вы не американский шпион, во что я на самом деле верю? Зачем нам разбирать до мелких подробностей возможные ответы и прочее всего, и вообще нагнетать? Флот американский на то и флот, чтобы ходить по морям. Президент американский на то и президент, чтобы в рамках заказа на киллерские услуги пытаться их исполнить и демонстрировать это. Все его союзники, соратники, сонахлебники, партнеры и прочие члены НАТО и вся остальная боевая бригада инвалидного состава, Макрон, Мэй, ну, они примерно так же. Ну, все-таки свержение Асада Катаром давно отфинансировано и в Париже, и в Лондоне. В этом плане... Ну, а завтра вам скажут, например, что Асад и есть тот Петя, который хакер.
Уже определили, что происхождение Украины.
Не, вы помните гениальную же фразу министра обороны Великобритании, что они ракетными ударами по хакерским группам ответят на вирус Петя, да? Ну, это ж просто вот песня. Представьте себе группу хакеров, сидящих в Бирмингеме или Северном Лондоне, по которой министр обороны Великобритании наносит ракетный удар. Сам себе выстрелил в ногу. А вот в Асада, например, ну, вам говорят, ну, Асад хакер. Как вы можете доказать, что это не так? Асад говорит, я компьютер никогда не видел, я продвинутый пользователь, я его хуже Медведева знаю. По Медведеву не ударишь, а по тебе эть. В этом плане то, что делается, то и будет делаться. И поверьте мне, российские военные и политики в данном случае эту всю игру просчитывают. Ставки достаточно понятны. Играть тут можно по слуху. А Путин это делает как нельзя лучше. Любой сюрприз, который на нас сваливается, самый неприятный, вроде удара в спину нашему летчику, да, он в конечном счете переигрывает партнера и делает это совершенно с неожиданным результатом. У меня нет особых сомнений, что здесь будет что угодно. Ударит, не ударит, но кто же может предсказать? Этих ребят не предскажешь. Поэтому будем посмотреть. Там есть достаточно много блестящих профессионалов, которые считают ситуацию куда лучше, чем американцы. Потому что вот сколько мы не анализируем американскую политику в Сирии, они проваливаются. Их анализы страдают Ну, в общем, только одним недостатком. Там нет ничего, имеющего отношение к действительности. Они не просчитывают ни нас, ни иранцев. Это видно по анализу действий генерала Касема Сулеймани. Они Хизбаллу просчитать не могут. В этом плане расслабимся и получаем от удовольствия от происходящего за этой великой шахматной доской, с интересом наблюдая за перемещениями там фигур. Потому что непременные требования навалиться всеми силами туда, на Ближний Восток, всех туда, да, выгнать, мы часто слышим это на телепередачах, означает оголение офедрона. Тришкин кафтан, когда вы залатываете дырочки, это вещь не наша, еще со времен Хрущева. В этом качестве забыть о ситуации на Украине, забыть о ситуации весьма напряженной на центральноазиатском направлении и взять и все вляпать в Ближний Восток, есть вещь глупейшая. Что уж касается криков, а ежели мы допустим это или то, то грош нам цена, это все, простите, мелкие спекуляции на тему того, попытаться очередной финпоток пустить через свое ведомство и немножко от него откусить. Ну, как было. Всегда было. И при советской власти было такое. И этого делать, видимо, начальство не будет. Оно считать умеет. Оно очень бизнесово. Поэтому расслабимся. Флот идет к берегам. Ну, на Хайде.
Хорошо.
К берегам Белоруссии он идет, этот флот, судя по Дженнифер Псаки.
Есть
горам
еще
Ростова.
Один интересный вопрос. Это израильское оружие у Аль-Каиды.
Слушайте, израильское оружие, хорошее оружие?
Не знаю, наверное.
Не знаете? Ну, почитайте, отзывы хорошие. Почему Аль-Каида не должна обзавестись хорошим оружием? А его мало на свободном рынке? Вы израильское оружие не можете купить где хотите? Израиль не экспортирует оружие свое куда угодно, включая Индию, Китай, страны Латинской Америки. Израильское оружие не попадает случайно к иорданскому спецназу. Израильское оружие не гуляет по всему региону, в том числе у палестинцев. Ну да, и чего? Тоже мне проблема. Это, знаете, как на основании того, что во Вторую Ливанскую войну корнеты подбивали израильские танки Меркава на ливанской территории, полагают, что мы поставили Хизбалле корнеты. И долгая разборка с теми же израильтянами, потом по номерам этих самых корнетов, противотанковое устройство, потом выясняется, что вот это вот производят по лицензии, например, в Беларуси, а вот это вот производили в Грузии, а вот это было на складах вот здесь или там, да, и разошлось по всему миру. Ну, израильское оружие. А с Южного Ливана сколько израильтяне оставили оружие, когда уходили? То же самое Хизбалле. А как внутри Сирии торгуют оружием, просто, мягко говоря, все со всеми? И что?
Ну, хорошо. Понятно.
Не, хорошего здесь ничего нет, потому что... Единственное, что здесь хорошее, что Джабхат ан-Нусра, безусловно, является Аль-Каидой, она об этом давно сказала. Называй ее хоть Ахрарашам, хоть Тахрирашам, хоть как хочешь ее называй. Движение ваше. Скауты Обамы-Трампа. Пионеры Ангелы Меркель. Они все равно Аль-Каида. В этом плане они вне закона, как и Даиш, исламское государство, которое тоже расколовшееся Аль-Каида. Ну, Аль-Каида просаудовская, Аль-Каида прокаторская. Вот то, что они сцепились между собою. В Идлиб же было выведено из Алеппо сколько боевиков там? Тысячи и тысячи. С семьями, с вооружениями. А кормовая база маленькая. Идлиб провинция небогатая. Чего ты там заработаешь? Логистические коридоры, ну, только через Турцию. А турки почему саудовцам сейчас должны за этой драки и конкуренции с Катаром давать какие-то коридоры? И вот уже про турецкие группировки долбят, про саудовские. Это очень хорошие. А каким оружием видит Господь? Да по барабану. А провинция Дейр-эз-Зор, куда сейчас выдвигаются в рамках очень любопытных операций сирийской армии, иранские союзники сирийской армии, это 40% нефти. Сирийской. И если это все вот не как сейчас НПЗ в Дейр-эз-Зоре, а все берет под контроль армия Асада, то становится довольно кислым его противником. Деньги-то как зарабатывать? И у него появляется много чего интересного. То есть там же маневры именно такие. И надо сказать, сейчас мы с вами должны были бы все-таки, ну, посочувствовать американскому комитету начальников штабов. Операция по прорыву над Эйр-эз-Зор пока что завязла. Раку, конечно, штурмуют курдские подразделения, но сильно медленно. И более того, в тылу они еще и с турками зацепились. То есть вместо того, чтобы создать мощный кулак из просаудовских, протурецких, прокатарских группировок, врезать этим кулаком вместе с собой и своими боевиками по Катару, прошу прощения, по Асаду, а заодно по иранцам и создать нашим ВКС массу всякого разного. Вот эти вот хитро вымудренные, сказал бы я, телодвижения Вашингтонской администрации пересурили их насмерть. А теперь все, на курдов поставили. Значит, на турок уже не поставишь. Перестрелка была вчера. Погода?
Евгений Янович Сатановский, я сейчас, да, сейчас мы делаем паузу, чтобы вернуться через полторы минуты.
Я в глазах ваших ее читаю.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.
Евгений Янович Сатановский с нами в этом часе.
А он у нас до скольки? До 59 или до какой другой минуты?
Ну, допустим, до 59. Давайте так
минут
думать.
Минут 78 секунд.
Именно.
Да-да-да.
И секунд именно 78 должно быть, и никак
да,
иначе.
Да-да-да-да. Помните замечательную книгу Дугласа Адамса «Автостопом по галактике»? О, великий
моя
думатель.
Моя любимая, гениальная.
Да, какой там у нас ответ на все вопросы жизни, природы и вообще? 42. Почему? Ну, 6-7. А почему нет?
Мне очень понравилось, как британский министр обороны Майкл Феллон высказался о нашем адмирале Кузнецове. Сказал, что, мол, обветшал ли кораблик.
Ну.
Но не заставил себя ждать Игорь Коношенков.
Слушай, ну давай все-таки по-другому. Ну, че.
Давай убогих-то пожалеем.
Да, ну что говорить о них? Ну, правда остается правда. В любом случае, его мало. И поэтому не случайно сейчас обсуждается и там закладывается новый авианосец. И ясно, что нам надо с этим что-то делать.
Поэтому, я ну... не согласен с тобой. Его много. Надо все распилить, продать на гвозди.
Да, действительно.
А деньги обратить в ценные бумаги.
Не, Роснано или сразу в Америку?
Роснано это мелко.
То есть сразу в Америку. Сразу в американцы.
Потому что...
И тогда наступит счастье.
Нет, надо еще все остальное распилить на гвозди.
Танки.
Счастье.
Да, и все арматы срочно сдать.
Вообще
все.
Ну да. Я бы сказал, у нас есть пример, это Украина, замечательная ВПК, потрясающая была военная машина, армия просто вот сильно... серьезней наших после развала Союза. Сегодня смотрим, плачем. И, кстати, все эти банды полуфашистские, в том числе потому, что ничего кроме этого же нету. В этом плане, ну, мы могли бы пойти этим путем, и я вас уверяю, Феллон был бы счастлив. Количество комплиментов, которые мы бы получили...
Было бы нереально.
От британцев, американцев, нас были облизывали как эскимо.
Нам бы сказали, что мы наконец вернулись в семью демократических народов.
Да. А, кстати, лона цивилизованных государств... Лона, мне вообще не нравится возвращение в лона.
Ну, как-то вот ужасающе, да.
После родов возвращаться в лоно в высшей мере страны.
Ну, во-первых, болезненно.
Для такой страны, как Россия, оно вообще как-то не влезешь же еще ни плечами, ни Камчаткой не влезешь, ни Крымом.
Надо понять, где это лоно тогда.
Ну, это мы как раз знаем.
Интересно.
Ну, Российская империя, где лоно?
Лоно для Российской империи...
Если послушать Семена Богдасарова, то, извините, то Византия хана. То
да,
есть все назад,
вариант.
Притом Византия в ее максимальных пределах.
Ты знаешь, вот у меня есть...
Я понял, тебе еще надо Скандинавию забрать.
Значит, во-первых, шведы.
Ну, я же чувствую, что скандинавы, да.
Ну, потому что...
Никуда не денутся, да.
Князья эти все наши, Ирина, Хольгер, который вечно, Олег, я уже не говорю про Ярла, который Ярицлейв, ну, Владимир Классное Солнышко, они все шведского происхождения. То есть Швеция — это прям наше все. С Нобелевкой, Икеей, Вольво. И, кстати, очень неплохими, прикольными такими шведскими танками. Во-вторых, и только в-третьих, Богдасаров. Во-вторых, наша основная триединая штуки, от которой мы все произошли по марксизму, это все-таки Чингисхан. Поэтому Монголия с ее гигантскими запасами ископаемых.
Ты считаешь, что... И... А у
Мы им перечим Чингисхана, безусловно.
Я знаю, что Армен Сумбатяновича нет шансов. То есть вот Сумбатовичу, был он ордынский водитель КАМАЗа, так поэтому пока Орду обратно КАМАЗом не переедет, шансов ноль.
Ты понимаешь, Орда ведь интересная, там помимо Центральной Азии все еще была Индия, учитывая моголов,
Китай.
И там еще Китай с ханбалыком, и вот это мне нравится идея на самом деле.
Я же поэтому объяснил, что...
Орда это же не просто Орда, это же не...
Я же хорошо понимаю, с кем работаю.
Не голубой Кирулин Золотой, а он.
Я же понимал, куда все идет, поэтому возвращение в Луну это страшно.
Последнюю... И потом, вот Багдасаров нам рассказывает, что родина христианства, Алеппо, родина за Стамбул. Стамбул, Стамбул, гвоздики вянут. Константинополь, да?
Это
смотришь на территорию Римской империи.
Не знает шафран анекдот про...
Нет, не знаю.
Не знает, да? Ой, ну расскажем потом. Ну,
летит просто... самолет Баку-Москва. Террористы объявляют, самолет захвачен. С первого ряда поднимается тихий мужчина. Таким маленьким...
Да, и летит в Стамбул.
Да, маленьким, да, и летит в Стамбул маленьким ножиком. Так, чик-чик, все террористы на земле говорят, какой Стамбул, Мамбул, у меня гвоздики вянут.
Что, тебя не слышали, что ли?
Класс.
Это в годы моего школьного детства. Я просто в школе это...
Это школьный анекдот.
70-х, как минимум, годов. Так вот, на самом деле, Византия во всех ее границах. А Византийская империя, она все-таки, они как себя называли, Ромеи и римляне. В этом плане мы можем предъявлять претензии и на британские острова, кроме Шотландии.
Не, ну,
Каледония...
Ну, будем справедливы. До рва.
То есть до Шотландию вала. Оставляю. Адрианов вал.
До Адрианова вала доходим.
Ну, Шотландия.
Дальше не наша.
Горная Шотландия остается.
Это так и будет.
А равнинная, да.
Это, извините.
Испания, вся Северная Африка.
А, конечно.
А, потому что. Делать? И вообще все остальное. Вот это настоящий, понимаешь.
Лона. Ну, вот такое наше лоно. Вот оно какое наше лето.
Наше лоно. У Семена Аркадьевича все-таки не тот масштаб
Семен
в этом
Аркадьевич
плане.
Мягко.
Он очень ограничивает себя.
Восхищаясь сообщением, которое Николай из Владивостока присылает.
А это который ругается вечно с криками,
да,
там.
«Долой кровавый путинский режим», ну... пишет Николай из Владивостока. Николай, при этом вы прилагаете ваш мобильный телефон. Вам не кажется, что степень кровавости режима в несколько преувеличит, если это вы идиотское сообщение присылаете каждый час на протяжении долгого времени, и до сих пор вы не весь в крови? И не из ГУЛАГа переступит.
Слушай, режим даже не обращает внимания на сумасшедших.
В этом его кровавости, да. В этом его
особенная гадостность. Он мне присылает тоже. Я каждую передачу вижу. Николай из Владивостока. У нас несколько сумасшедших. С Камчатки была какая-то бомжиха-пьяница, подписывавшаяся мужским именем, которая просто там кроме мата ничего не было. И мы ее заблокировали, потому что, ну, местная милиция ее проверила, развела руками и говорит: бичи, они бичи, а дальше Камчатки ее куда пошлешь?
Никуда.
Уже никуда. Американцы ж не примут. Мы бы ее им подарили, но они не возьмут. И мы как-то... спокойно на это теперь реагируем и просто идиотов блокируем. Теперь смотри. Если говорить серьезно, лона наш, конечно, Вашингтон, и вообще лона всех Вашингтона. Госдепартамент, ты же бывал когда-то, наверняка, видел это место?
Видел.
Значит, вот это лона. Я боюсь, чтобы не впасть в эмфатическую лексику и избыточный натурализм, даже представить себе, какую роль в этой ситуации играют мелкие пакостники, бегающие по этому лону, его сотрудники, этого самого Госдепартамента. Но люди, изучившие когда-то в анатомию в советской школе, представляют. Ну, бегаете, бегаете, гадите, гадите. Такие мелкие ушки. Ну, я что могу сделать?
Многое.
Знаешь, те настоящие чиновники Госдепа, которые там я еще застал, по сравнению с теми, кто туда сейчас приходит,
да,
это катастрофа.
Сейчас,
это выпускники каких-то непонятных вузов, каждый из которых проникнут какой-нибудь идиотской теорией и стремится эту теорию реализовать. Одна из таких идиотских теорий была реализована недавно на Украине. Потому что покойный ныне Бжезинский вбил поколением студентов в голову светлую идею о том, что без Украины Россия не империя. Продолжая войны 17 века, вообще-то говоря. Там поляки в московском Кремле. Я жалею до сих пор, что у нас нет в фильмах, посвященных вот этой, ну, началу 17 века и смутному времени фигуры с лицом Бжезинского. Вот как-то у нас все-таки
было бы интересно.
А было бы интересно. Какой такой старый коварный тролль, который гадит откуда-нибудь из Варшавы, а может и из Кракова. И на самом деле они же реализовывали в главе с Викой Нубот.
Как было сказано у Ильфа Петрова, да? Охмурили ксензы.
Ксензы охмурили Адама Козлевича. Помните такую книжку?
Есть такая
«Село погнуто», «Машина».
Я понял. Мне, наверное, надо...
Может, литературный час «Шафран»?
Нет, нет, он говорил. Слушай, Борис, ну как тебе такая идея? Может, мне в какое-то время просто почитать оттуда фрагменты?
Хорошая идея.
Я подозреваю, что народ упадет. Ты когда из Библии начинаешь читать, тут
удивляются, да. Как, нет, может, действительно...
Можно в 7 утра почитать что-нибудь.
А «Мастер и Маргарита»?
Мне нравится.
Знаешь, «Мастер» еще как-то более-менее народ помнит благодаря сериалу.
Ну, Рэдклифф его помнит, который Гарри Поттера играл. А вот наш народ, я уж даже и не понял. Ну, Бортко снял сериал, таки снял. Хороший. Хотя у него была одна роль, которую по кастингу мне все-таки очень хороший артист. Но было два кандидатуры сильно лучше. Кот-бегемот.
Его очень сложно сыграть, конечно.
Анна Борисовна, не надо было играть. Как вы думаете, вот прям на память, на вскидке, кто были бы лучшими котами-бегемотами всех времен и народов?
Ой, я не знаю.
Кого. Мы с Евгением Яновичем.
Нет, Швыдкой и ты. Один. Ничего не надо играть.
Ну, правда, согласен, да.
Причем у Швыдкова это просто даже вот внешне, а у тебя... Ну, ты вот он.
Я, да, я такой.
Весельчак такой, которого начнешь веселушки, а потом он бенгальскому голову оторвет на конверты. А концерт был бы интересен, радио «Час с Соловьёвым» по литературе.
Да мы же когда-то что-то делали давно.
Давно?
Такое.
Да, да, мы делали.
Ну, а под гитару?
Надо возобновить.
Гитара?
Нет, лицензии нет на музыкальные.
Да, под гитару у меня проблемы возникают.
У тебя нет лицензии на,
использование, гитары.
У меня нет лицензии на отстрел КСП.
Ну, я в данном случае очень люблю именно КСП.
Вот как неожиданный поворот.
Да,
а, лицензии на отстрел меня у тебя точно нет?
Не-не-не, ты выше любых лицензий.
Ну, а, то есть меня можно стрелять без
наоборот.
Них.
Это верно. Не может быть такой лицензии, чтобы отстреливать такого уважаемого человека.
Ну, это самый...
А может, к сожалению, ну, не надейтесь те, которые думают, что все, Евгений Янович, час побыл с 2 до 5, Евгений Янович, продолжим. И снова в 19:00 у нас Борисовна.
Придет сенатор Игорь Морозов.
Игорь, от нас большой привет. А сегодня будет страшно, вот просто реально. То есть с большим трудом удалось уговорить этих людей выйти против друг друга. Они дико ненавидят друг друга. С одной стороны, это господин Третьяков, с другой стороны, это господин Гозман. И тема, конечно, возвращение Сталина. Но это будет страшная битва.
К Третьякову вернулся Сталин.
Всем доброго дня, друзья. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.